Аста Атом Трей. Искусство не может быть прекрасным. И в этом его сила. Глава первая. Наконец-то я увидел его вживую и невероятно близко. Сам Эдгар Блэк собственной персоной. Скрипач, слава которого распространялась на всю страну и разнеслась уже на ближайшее зарубежье. Видео с его концертов и интервью. Каждый, кто дорожил и интересовался миром музыки, знал об этом виртуозе-скрипаче, и многие мечтали увидеть его вживую и послушать музыку. Концерты Эдгар давал не так часто, но на каждые билеты раскупали за считанные часы, а порой и часа не проходило. Люди готовы были заплатить любую цену, лишь бы услышать, как этот слепой от рождения, так еще и с нарушением слуха, может столь виртуозно в свои 19 исполнять сложные классические произведения и писать свои. Задаваясь этим вопросом, многие, кто не так охотно слушал классическую музыку, стали интересоваться персоной Эдгара Блэка. Я тоже был в числе этих заинтересованных людей. Зовут меня Оливер, и впервые за полгода охоты за билетом мне невероятно повезло. Чудом я успел купить билет, и теперь сижу в 11-м ряду партера в филармонии и с нетерпением жду начала концерта. Сердце бьется бешено, будто бы я вовсе не сижу, а бегу 42-километровый марафон. В висках стучит от общего шума, от разговоров других пришедших сюда людей, которые еще занимали свои места. Но вдруг настал этот миг. Общая резкая тишина. Теперь мое сердце замерло, переставая биться вовсе. Казалось, что эта немая тишина продлится еще очень долго, но вдруг погас свет, а массивный красный занавес стал сдвигаться по бокам большой сцены. Было душно и жарко. Хотелось хоть немного свежести в этот зал, но вместо этого воздух от напряжения лишь накалялся. Эта общая тишина заставляла кожей чувствовать общее волнение. Весь зал стал единым организмом. Вот он. Стоит в центре зала со скрипкой и готовится к началу. После довольно длительного поклона в знак приветствия Эдгар Блэк взялся за инструмент и на секунду замер, начиная вдруг играть с такой ошеломляющей энергией, что у меня перехватило дух. Все вокруг исчезло и перестало иметь смысл, а игра его скрипки проняла каждую частицу, существующую в пределах этого зала. Я смотрел запись каждого его выступления и не один раз, но все это не сравнится с живым выступлением. Я самопроизвольно приоткрыл рот, у меня пересохло горло, а оторвать взгляд я был вовсе не в состоянии. Все мое нутро пронизывала музыка, заполняя до краев. До того я бывал на других концертах. Сам кое-какой музыкант с натяжкой. Мир музыки поглотил меня давно, с раннего детства. И, конечно, я посещал такие концерты множество раз. Я чувствовал волнение и трепет, по коже бегали мурашки, а зрачки расширялись. Все это уже было, но сейчас я переживал эти эмоции, как в первый раз. Словно в забвении я слушал его до окончания первого акта, когда скрипач вдруг резко завершил выступление, оторвав смычок от скрипки. Зрители сорвались с мест, заполняя тишину громкими аплодисментами и неся к сцене цветы. Я тоже встал, но позже всех и медленно. Ноги меня почти не держали, да и хлопать я был не в состоянии. Я просто был ошеломлен и все еще пребывал в каком-то трансе. Я не понимал, как жить мне после этого концерта. Когда за Эдгаром вышли и помогли уйти со сцены, я, наконец, ожил. Мое промедление все еще тянулось, но толпа сама не давала мне дальше находиться в трансе. На время антракта массы людей начали перетекать в буфет, а потому я решил не отставать от большинства и перевести дух там. Это действительно помогало. Буфетная зона казалась крошечной и давила низким потолком по сравнению с объемами концертного зала. Тут не было той атмосферы. Мурашки не носились по телу, заставляя волоски на теле вставать дыбом. Я стоял в стороне от большинства, у стены, наблюдая за всеми другими людьми. На концерт я пришел один и знакомиться ни с кем не планировал. Моей целью было именно послушать скрипку Эдгара вживую, и я этой цели добился. Какая-то странная гордость переполняла меня. Я хотел после рассказать всем об этом концерте, хотя и без того успел рассказать каждому знакомому про свое невероятное везение с билетом. В какой-то момент общий гул стал стихать, Но я не заметил этого вовремя. Когда же незнакомый голос обратился ко мне, я немного растерялся. «Извините». Я резко обернулся и испугался. «Не могли бы вы принести мне воды?»
«Да, конечно».
«Я подожду здесь. Спасибо». На ватных ногах я бегом скрылся в толпе. Ко мне подошел сам Эдгар Блэк. Я боялся, что ошибся сам или ошибся он, и когда вернусь, его там уже не будет. Может, он договорился о встрече с кем-то и сейчас ошибся? Думая об этом и о том, что я могу взять автограф, я быстро купил в буфете воды за бешеные деньги и вернулся к назначенному месту. Эдгар, на мое удивление, действительно никуда не ушел. «Спасибо», — вновь сказал он, когда я отдал ему бутылку. «Сколько она стоила?» «Что? Сколько она стоила?» — невозмутимо переспросил он. «Нет-нет, это просто так». Эдгар молча открыл бутылку, стал пить, как вдруг к нам подошел высокий мужчина в теле. Его я узнал незамедлительно. Себастьян Адамс, учитель и продюсер Эдгара. На вид строгий мужчина, но в действительности невероятно добродушный человек. Себастьян является примером того, как внешность может быть обманчива. К слову о внешности. Короткая стрижка каштановых волос была, как и на фотографиях в статьях, убрана. Лицо его гладко выбрито, а костюм сидел идеально. Только вот, несмотря на легкую улыбку и доброе свечение глаз, мне все же было страшно находиться рядом с этой скалой. «Тебя тяжело найти в толпе», — сказал Себастьян Адамс. «Извините». Эдгар все еще смотрел прямо на меня, но я знал, что он ничего не видит. «Я хотел пить, а в гримерке закончилась вода». «Она тут дорого стоит», — Себастьян задумался. «А вы кто?» — обратился он ко мне. «Я... меня зовут Оливер», — ответил я сразу. «Он купил мне воды», — пояснил Эдгар. «Но не сказал, сколько она стоит, и я хотел вернуть деньги». «Не надо ничего возвращать». Я активно замахал руками в знак протеста. «Тогда ты идешь со мной». Я опешил. «Что значит, иду с ним?» Только вот я ничего сказать не успел, а Эдгар, придерживаясь рукой стены и проверяя пол перед собой тростью, пошел куда-то. Мешкать я не стал, потому как даже Себастьян пропускал меня вперед идти вслед за Эдгаром. Выйдя из переполненной буфетной зоны, мы попали в длинный коридор. Он был абсолютно пустым, серым и скучным. Несколько дверей по левой стороне в тех же оттенках, что и стены. Разве что номера были выгравированы на золотых табличках. По правой стене были чьи-то грамоты, письма и картины с музыкальной тематикой. Однако для меня закулисье было волшебным местом, и я разглядывал таблички с номерами и именами, всматривался в грамоты, при этом стараясь не отставать от Эдгара. Войдя в одну из гримерок, я опешил. Наверное, в сотый раз за день. Маленькая комнатка, в которой почти ничего не было. Я прошел внутрь, чтобы Себастьян мог зайти, но он лишь улыбнулся мне, закрыл дверь, оставшись в коридоре. Его тяжелые шаги удалялись все дальше по коридору, в то время как неслышные шаги Эдгара привели его к дивану в конце комнатки. «Расскажи о себе», — спокойно сказал Эдгар. «Я? А что рассказать? Имя твое я уже знаю». «Ну, мне 17. Оканчиваю школу, хожу в музыкальную секцию. Кем потом хочешь стать?» «Думал о музыкальной академии, но у меня мало шансов поступить туда. Скорее всего, ты поступишь». «Что?» «Ты поступишь?» Эдгар говорил спокойно, будто бы речь шла не о моем поступлении, где у меня не было ни шанса, ни надежды, а о простых вещах, например, о том, какой чай предпочитает пить. Я не понимал, как оказался здесь и почему он так ободряет меня. Незнакомого человека, который просто купил ему воду. «Ты здесь?» — спросил он, не двигаясь с места. «Да, я тут». «Ты расстроен?» «Прости, я не всегда понимаю новых людей по интонации голоса. Обещаю, чуть позже я научусь понимать тебя». «В смысле чуть позже?» «Мне интересно с тобой разговаривать», — прямо и все так же спокойно сообщил Эдгар. «Если ты не против, я бы хотел и дальше с тобой общаться». Я окончательно перестал верить самому себе. Казалось, что все это сон, и вот-вот я проснусь и окажусь в своей комнате, а эта история станет небылицей. Быть не может, чтобы так легко и просто человек, которым восхищаюсь не только я, а миллионы людей, пригласил именно меня в свою гримерку и сейчас говорит, что хочет чаще со мной общаться. «Так ты не против?»
«Я... нет, конечно, нет. Я удивлен».
«Удивлен?» — Эдгар задумался. «Это лучше, чем быть рассерженным. Спасибо».
«За что?»
«За то, что согласился».
Скоро второе отделение концерта. Я бы хотел, чтобы ты был в другом месте, где будет лучше слышно и видно». Я не нашел, что ответить, но когда заметил, что Эдгар встал с места и ищет чехол со скрипкой, помог ему. На лице музыканта возникла легкая улыбка. После он взял меня за ткань одежды у локтя и попросил сопроводить до выхода на сцену. Когда мы дошли до двери, за которой уже была сцена, Эдгар остановился. Я все еще не хотел признаваться себе в реальности происходящего. «Я бы хотел, чтобы ты подождал меня здесь». Стулья были где-то дальше по коридору налево. «Прямо здесь?» «Так, чтобы тебе было удобно слушать. Извини, мне пора». Довольно быстро возник Себастьян, который открыл перед скрипачом дверь. Эдгар, взяв под руку продюсера, шагнул на сцену уверенно и твердо. Я стоял и смотрел им в спины, пока силуэт Эдгара не осветили яркие прожекторы. Себастьян оставил его, доведя до нужной точки. Когда же Эдгар остался один и стал готовиться к началу второго акта, я заметил что-то странное. Аккуратным и быстрым движением он вытащил из ушей слуховой аппарат и сунул его в карман фрака. Выходит, когда играет, он не слышит и не видит одновременно. Я оторопел окончательно. Не знаю, мне казалось, что удивиться больше я просто не мог, но оказалось, что зря. Во втором отделении он должен был играть скрипичные партии по мотивам оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан». Но вместо знакомых нот я услышал совершенно новые и незнакомые. Мой рот вновь приоткрылся, но вдруг раздались уже знакомые тяжелые шаги Себастьяна. Он подошел ко мне с блокнотом и ручкой. «Не похоже на Моцарта, да?» — задал он мне риторический вопрос. «Это отклонение от программы. Вы о нем знали?» «Эдгар бывает непредсказуемым и не всегда отчитывается передо мной. Я не слышал этой композиции. Делаю ставку, что он импровизирует». «Импровизирует?» «Все. Теперь точно дальше некуда. То, как точно, как четко и без фальши Эдгар Блэк играл сейчас, совершенно не вписывалось в рамки импровизации. Я вновь посмотрел на скрипача. Не зря его называют виртуозом. Я не мог предсказать удивление зрительского зала и даже хотел увидеть всех этих людей. Что они думают о новой композиции скрипача? Продюсер же был спокоен и непоколебим. Конечно, он ведь больше знает о характере и способностях своего подопечного. Думаю, что Себастьян Адамс записывает на слух сейчас не все, предполагая, что Эдгар, играя, запомнит устойчивые ноты сам. Вдруг рядом образовался стул. Себастьян предложил мне присесть. Я так и поступил, потому как ноги подкашивались. Сам продюсер остался стоять и торопливо продолжал записывать эти ноты в блокнот. Я заметил в некоторых местах пробелы, но большая часть была записана не самым аккуратным почерком на неровных линиях, прочерченных в блокноте от руки. Вообще я сомневался, что кто-то из них позже воспользуется этими записями. Почему-то мне казалось, что у Эдгара это нечто спонтанное, что быстро отпустит. А для Себастьяна Адамса это просто долг — записывать каждую новую идею скрипача. Когда это чудо импровизации закончилось, Эдгар сделал долгий поклон под бурные аплодисменты зрителей. Я же сидел, не в силах сделать с собой хоть что-то. Я хотел встать, но вместо этого прилип к стулу намертво. Я все еще ждал, когда этот фантастический сон закончится, и я очнусь в своей комнате. Видя, что Эдгар ничего больше не собирается исполнять, к нему вышел Себастьян и после просьбы скрипача вынес ему микрофон. Взяв его в руки, музыкант объявил, что это было, а после объявил, что сыграет обещанного Дон Жуана. Но это уже было не то, совершенно не то, хотя все еще прекрасно и четко по нотам. Но не только следование нотам делало Эдгара Блэка лучшим из лучших. Его аура и энергия, которые переполняли зал, вот что заставляло каждого ему верить. Эмоции, которые он вызывал в других, были настоящими только потому, что он сам их чувствовал и делился с каждым слушателем, и неважно, где тот сидел. Этого видеоролик из интернета не передаст никогда, хотя и там чувствовались отголоски этих эмоций. На живом концерте меня пробирало насквозь. Музыка проходила через тело, задевая все струны души. Каждая клетка ощущала вибрацию, и я не мог оставаться равнодушным. Я проживал эту историю вместе с музыкантом, чувствовал то же самое, что со сцены транслировал он. Но вот чудо кончилось, и смычок оторвался от натянутых струн скрипки. Видно было, как Эдгар устал, но как
Счастлив был он, и вместе с ним публика. Вновь на сцену полетели цветы, но он лишь выпрямился, убрал инструмент и четким размеренным шагом вместе с Себастьяном дошел до меня.
«Я записал на листе», — продюсер улыбался. «Спасибо, я позже внесу правки».
«Давно к тебе не приходила муза».
«Вы правы, спасибо».
После Себастьян ушел, оставив меня, самого обычного человека, наедине с непревзойденным Эдгаром Блэком, виртуозом среди скрипачей.
«Как тебе выступление?»
«Я не понимаю, чего?» — недоуменно спросил Эдгар.
«Почему ты так поступаешь?»
«Как?»
«Тебе не хочется слышать, видеть тех людей?»
«Я ведь могу слышать».
Его голос заставил меня вздрогнуть. Я не понимал, о чем он. Да, передо мной стоит не полностью глухой музыкант, но зрение этот человек лишён с рождения, и во мне поднялся бунт, целое цунами, и я не мог успокоиться.
«Тебе не хочется их увидеть? Переполненный зал, все люди, которые пришли увидеть тебя».
«Они пришли не смотреть на меня, они пришли слушать музыку. Но ты специально снимаешь слуховой аппарат, и я слышу ее. Помню каждую ноту, мне незачем надевать аппарат во время концерта».
Я смотрел на него в оцепенении. Этот спокойный голос, глаза, которые смотрели в свою слепую тьму, все это в один миг заморозило мое цунами, превратив его в огромную глыбу льда. Капельки пота на лице, прилипшая к шее рубашка, черные волосы, собранные в хвост. Я замер не в силах произнести ни единого звука.
«Ты еще здесь?» — спросил он.
«Да», — опомнился я. «Просто не знаю, что тебе ответить».
«Я не нуждаюсь в ответе на эту тему».
«Надеюсь, не сильно расстроил тебя своими словами. Музыка живет во мне. Я не нуждаюсь ни в чем другом, кроме музыкального инструмента. Вот и весь секрет». Я промолчал, не в силах понять его. Может быть, будь я на его месте, я бы ответил так же. Может быть, как раз из-за того, что я наделен таким большим количеством чувств, я и не могу услышать музыку в себе, как это может он. Может быть, именно это и делает из меня второсортного пианиста?
«Эдгар», — словно в мольбе начал я, — «научи меня слышать».
В ответ он улыбнулся, а после по-доброму рассмеялся. Я же готов был заплакать, завыть и закричать. Я не понимал, не верил и уже был готов проклясть себя и этот день. Я был готов услышать отказ. Грубый очередной отказ. Ведь как могу я просить его хоть о чем-то? Я ничего не стоящий, как музыкант-человек. Но вдруг он ответил. «Хорошо, но у меня есть условие».
«Какое?»
«В душе я уже согласился на все.
Во-первых, я верну тебе деньги за воду. Во-вторых, ты будешь моим другом».
«Стоп», — я встряхнулся.
«А за уроки?»
«Их не будет. Я не буду стоять над тобой и заставлять играть по нотам. Я вовсе не буду учить тебя играть. Потому что это не одно и то же с тем, чтобы учить слышать».